Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая, как вы помните, называется «Заблуждения и пороки, которых нам следовало бы знать». Мы с вами в последнее время говорили о фанатизме, который присущ нынешнему современному христианству. Я не буду повторять то, что мы с вами в прошлый раз говорили, да, я только кратенько скажу, что мы затронули еще некоторые аспекты христианского фанатизма. Вот, говорили о том, насколько мы неправильно можем понимать те или иные библейские понятия, да. И мы с вами сегодня продолжим исследование данной темы, связанной с фанатизмом. Ну, еще раз хочу напомнить, что фанатизм – это не обязательно какой-то экстремизм, это не обязательно что-то наподобие, знаете, нынешних террористов, да, на почве религии, которые совершают чудовищные преступления. Я говорю о том, что фанатизм – это просто слепая вера, отсутствие рассудительности, здравомыслия, люди не задают вопросы, верят в то, что они в истине находятся, да, и не проявляют ни малейшей самокритики в адрес самого себя, в адрес своих убеждений. То есть объяснить человеку, что человек, может быть, в чем-то заблуждается, практически невозможно. Мы, христиане, я так говорю, как бы в общем, от имени всех, да, прошли определенную школу слепой и примитивной веры. И я вам должен сказать, что те заблуждения, которые, ну, находятся среди христиан, практически, можно сказать, за редким исключением, неисправимы. И заблуждения, и там, образ жизни, да, нас приучили не думать, нас приучили верить. И даже когда говоришь, вот смотри, написано в Библии вот так и так, как же ты так веришь, да? Пожалуйста, объясни. И когда разговариваю с людьми на эту тему, встречаясь, извините, с очередным проявлением фанатизма, типа у тебя нет веры, это надо верой принять, а это не нам, это не к нам относится, да? И вы знаете, просто иногда думаешь, вот пришествие вроде бы на носу, все говорят, вот-вот Христос придет, да, мир действительно должен быть изменен, преображен, в каком смысле оповещен, и кто еще имеет, как говорится, хоть какие-то задатки к чистоте, к святости, кто ищет какой-то справедливости, их бы нужно было бы просветить. Но христианство, к сожалению, находится в таком состоянии, что светить, в общем-то, и нечем, кроме как своими заблуждениями, что является, конечно же, не светом Божьим. Значит, мы с вами продолжаем рассматривать заблуждения, которые у нас есть, да. И цель моя – это не то, что, знаете, вот сесть поумничать, вот все заблуждаются, один я вот такой умный. Я говорю и я рассуждаю с вами на основании Писания. И Писание у нас является единственным мерилом, которое определяет правильность или неправильность наших умозаключений, наших убеждений или нашего образа жизни. Библия и только Библия, да. И потому я как бы не стесняясь говорю, да, если я не прав, вот вы считаете так и так, что надо понимать, если я не прав, покажите по Библии. Далее, если кто-то берет какой-то текст из Библии и говорит, вот видишь, вот там, допустим, там вера без дел должна быть, я говорю, куда деть стих, который говорит, что вера без дел мертва. То есть я задаю вопросы библейские. Если, ну, допустить, не допустить, так оно на самом деле и есть. Если Библия – это цельная книга, гармоничная, которую писали разные люди в разные эпохи, но мы говорим, что это Слово Божье, написано по вдохновению Святого Духа, противоречий не может быть. Библию надо рассматривать как целостную книгу, как целостный учебник или науку, из которой нельзя вырывать из контекста стихи, выражения. Библия должна сама себя толковать. И если мы видим, вроде бы есть какие-то противоречия, это противоречия не в Библии, в нашем понимании этой же самой Библии. Так вот, очередное заблуждение, о котором мне хотелось бы сегодня сказать, это такое заблуждение, что верующие, так в церквах объясняют христианам, да, что причащение к божескому естеству происходит через вечерю Господню. Ну, что сказать по поводу этого? Мы с вами сколько раз говорили на эту тему, я ее сейчас не буду опять подробно поднимать, да, что мы становимся причастниками божеского естества, помните, да, второе послание Петра, первая глава, через познание, то есть через работу Святого Духа. Дух Святой утешит, обличит, наставит, помните, да? И заметьте, Он наставляет, мы должны слышать этот голос, должны понимать его на родном своем языке, да? И убеждаясь, не противясь, вникая, доходя до разумения тех или иных библейских понятий или стихов, да, потом мы должны будем, как дальше в той же главе написано, прилагая все старание, покажите в вере. Сначала познание, сначала истина, сначала нужно дойти до понимания, убедиться, а после этого нам придется работать, чтобы мы стали причастниками божеского естества. Когда говорят о том, что при помощи вечерия мы становимся причастниками, то есть причастие уже само по себе говорит, при части, Христос как бы часть, вот мы поели и стали частью Его. Так вот я вам хочу сказать, никогда сроду не было такого, что человек поел вечерие и причастился, стал причастником божеского естества. Это чистейший воды обман, который нам внушают, по какой причине. Ну, коль Дух Святой это так, если говорит так на иных языках, если нам объяснили, что Он вместо нас должен делать внутреннюю работу освящения, да, ну, тогда давайте отбрасываем массу стихов, отбрасываем массу текстов или там слов, выражений, да, тогда надо действительно, как-то же мы не можем же отрицать, что мы должны причащаться, должны быть причастниками к божескому естеству. Логика простая, хотя глупая, да. Ну, тогда надо объяснять, что мы становимся причастниками, Христос входит в нас. Вот через обряд вечери, да, мы съели кусочек хлеба, мы взяли там глоточек вина, выпили, да, и вот мы причастились, потому что мы в этот момент молимся, и мы верим. Я вам должен сказать, что это обман из обманов. Даже маленькой примеси истины нет в этом утверждении. Как я вам уже говорил, сейчас опять не буду подробного о вечере рассказывать, я вам говорил, смотрите, Христос учит нас во время вечери, или учеников учил, ну, теперь и нас, как бы, через этот обряд, да, взял хлеб, преломил и сказал, «Сие есть тело мое, за вас ломимое». То есть он прямо говорит, что его плоть, в которой он родился, а он родился в подобии плоти греховной, она также не хочет подчиниться Богу, она также противится, она также хочет своеволия, своенравия, да, и Христос говорит, вот этот хлеб – это мое тело, которое я за вас ломаю. И мы привыкли говорить, что вот он ломал, это на кресте было, я говорю, извините, пожалуйста, чтобы на кресте умереть, и умереть как агнец чистый, да, непорочный, закланный, да, чтобы он, его жертва была принята вместо нашей смерти, да, он должен был ни разу не согрешить. Иначе эта смерть на кресте ровным счетом бы ничего не значила. Поэтому он, заметьте еще, ведь вечерю он совершает не после смерти и не после воскресения. Вечерю он совершает при жизни и говорит, «Сие есть тело мое», я добавляю немножко, «которое я за вас ломаю». Я вас не оскорбляю, хотя вы меня, допустим, ну, я уже так скажу, конечно, не совсем правильно будет, да, вот вы меня доводите, а я не раздражаюсь, вы не понимаете, мне хотелось бы сказать вам по плоти что-то, я этого не позволяю себе, я беру вот эту плоть и вот так беру и ломаю. Это заметьте, вот познание. Христос при помощи обряда показывает нам, это он, заметьте, учит и дает понять, что обряд, он просто образно должен вам представить картину, что вы должны делать со своей плотью. Вот так берете и ломаете, и ломаете. Смотрите, то, что я только что перед этим рассказывал вам, да, что мы приходим, причащаемся к божескому естеству через познание, а потом мы в вере должны показать, там, помните, рассудитель, добродетель, да, и так далее, и тому подобное. Здесь, смотрите, вот истина, которую надо познать, коротенько в виде обряда представлена, а дальше сие творите, вот это дальше, чтобы причаститься со Христом, чтобы стать соучастником Его святости, необходимо именно вот так брать свою плоть, это вы должны делать в мое воспоминание. Не надо раз там квартал, не надо раз в месяц вспоминать Христа, слишком уж бедно, слишом примитивно. Спасителя вспоминаем раз, я говорю, как в году на именины, да? А, у него именины. Сие творите в мое, добавляю, постоянное ежедневное воспоминание. Ныне, в любой ситуации, когда услышите глас мой, который предостерегает вас, не делай этого, преломи свою плоть, распни ее на кресте, которым Христос тебе говорил, да? Берите вот эту плоть и вот так делайте. Рот закройте, язычок, как говорят, прикусите, да? Хотели сказать, остановитесь. Хотели что-то сделать о ком-то, кому-то негативное что-то рассказать, прекратите. Вот это и есть на самом деле истинная вечеря со Христом. Я напомню вам стих, да, из Откровения 3 главы. В послании ангелу Ладикийской церкви написаны такие слова. Я не говорю там стих конкретный, потому что это я так, ну, просто по памяти, да. Поэтому, ну, 3 глава Откровения, да. И там написано: «Се стою у двери и стучу». Я подчеркиваю, стучит он уже верующим. Потому что ангел Ладикийской церкви – это верующий, это руководитель церкви. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Настоящая вечеря – это с ним. Не с пастырем, не с хлебом, не с вином, которые нам представляют, вот будем говорить, в виде Христа в церкви в момент причастия. Вечерить надо с ним. А как это с ним? Когда он скажет: не делай этого. Мы должны повиноваться и так же, вот как он сказал, этого не делать, вот это и не делай. Или если он сказал, что делать вот так, то надо делать вот так. Преломляя свою плоть, повинуясь голосу Иисуса Христа, заметьте, вечеря – это есть преломление, только не хлеба, а того, что хлеб символизирует. В данном случае в вечере хлеб символизирует тело Христа. Когда мы его едим, это объясняет, что вот эти же принципы, вот этот же дух должен войти в нас и раствориться. И по примеру Христа, в память того, что мы не забываем его подвига, мы должны брать вот так теперь, вот наш хлеб брать и преломлять. Наше счастье или наше несчастье в жизни зависит от того, занимаемся мы этим ежедневно или нет. Если бы мы понимали это, да, если бы мы применяли это, в семье не было бы скандалов. Если бы мы контролировали себя и слышали голос Христа, который говорит: помолчи, ну не надо на мужа вот так говорить, потому что он тебе сейчас ответит. Той же монетой, да? у нас бы не было причин для скандалов, у нас бы не было причин для размолвок и, я уж не говорю там, грубых слов или даже побоев. Кто умнее, тот должен первый совершить вечерю. Ну, я говорю со Христом, потому что Христос нас этому учит. А вообще муж должен, промолчавший муж и не ответивший злом за зло жене, он совершил вечерю с женой, хотя она отказалась, если она наговорила кучу ненужных слов, да? Если жена промолчала на упрек мужа, она совершила вечерю. Мы должны вечерю, слыша голос Божий, который внутри стучит и говорит, открой, впусти, послушай, да? Мы должны с любым человеком совершать вечерю. Когда мы встречаемся там с каким-то верующим, который ходит в другую церковь, по-иному понимает Писание, да, когда он припирается, может быть, даже глупо припирается, и у нас появляется желание добить его, поймите, это не по-христиански. Преломите свою плоть, не нападайте на этого человека, не осуждайте, не говорите, что он погибнет. Попросите лучше у Бога мудрости, как подойти и подобрать ключик к его душе. Преломив свою плоть, не унизив, не оскорбив, не нападая и не насилуя человека, вы преломляете свою плоть. Вы совершаете вечерю с тем же инаковерующим человеком. Я хотел, чтобы мы это запомнили раз и навсегда. Настоящая вечеря – это вечеря, совершаемая со Христом, когда Он говорит мне, что нужно сделать с моей плотью, и я это делаю. Преломляя свою плоть, распиная ее, умерщвляя ее, я, заметьте, ломая хлеб, вспоминаю пример Христа, который этим же самым занимался. Крещение нам о чем говорит? Итак, умертвите плотские члены ваши. Погребение в воду – это похороны, это точно такое же напоминание. С момента крещения мы обещали хоронить, топить, умерщвлять свою плотскую натуру. Нести крест – это то же самое. Заметьте, кто идет за мной и не берет креста, тот недостоин меня. И крещение, и вечеря, и наговение, и там, все, что я вам говорю сейчас, да, все учит одному и тому же. Наклонить плоть к размышлению, пресечь ее, не позволить ей в нас действовать и тем более нами руководить. Вот эти все объяснения, что мы причащаемся через вечерю Господню, вот эти все объяснения, что перед смертью главное успеть человека причастить и тем самым приготовить его к погребению, ну и, естественно, к спасению, я вам хочу еще раз сказать, чистейшей воды обман. Мы отвергли истину, поэтому вот это утверждаем как истину. Я говорю, отвергли истину, которая в Библии записана, каким образом мы можем стать святыми. Мы ее отвергли, поэтому мы придумываем вот такие заблуждения. И беда наша, что мы слушаем, что мы верим и этим живем. Далее. Ну, я сейчас сказал вам по поводу того, что между вечерей и крещением практически нет никакой разницы. Это два разных обряда, которые говорят об одном и том же, да? Так вот, я сейчас немножко о крещении скажу, да? Очередное заблуждение заключается в том, что мы верим, что в момент крещения мы рождаемся свыше. Я вам должен сказать, где мы такое прочитали? Где так написано, что именно в момент крещения мы рождаемся свыше? Это выдумка, опять, причем выдумка настолько нелогичная, да, настолько противоречивая, что иногда, как говорят, диву даешься. Как и чем можно объяснить, если мы говорим и верим в то, что мы рождены свыше, и при этом живем в грехе и говорим, что грех непобедим. Вот просто я говорю, смотрите, это, я уже так скажу, обыкновенные странности. Странности я имею в виду как головные странности, да, болезни, больные на голову. Это обыкновенные странности христиан. Читаем мы Библию. Я не понимаю, как мы ее читаем, да. Наверное, все-таки русские читают на иврите или на греческом, да. Вот, ну, как по-другому можно понять? Рожденный свыше грешить не может. Мы в момент крещения родились свыше. И мы же заявляем, что грех не победим. Получается, мы грешим? Да. Спрашиваешь человека, скажи, пожалуйста, ты рожден свыше? Да. Ты грешишь? Да. Так рожденный свыше грешить не может. А мы не грешим. Так вы грешите или не грешите? Вообще мы грешим, но вообще мы не грешим. Как-то, говорю, получается. А мы тут же каемся. А мы же верим в Господа Иисуса. Он тут же очищает, и получается, что мы не грешим. То есть, по факту мы грешим, да? А вот по убеждению греха, в общем-то, и нет. Я говорю, хорошо, вот вы обманули человека, соседа, заняли деньги, не вернули. Или я уже не говорю, там сплетню пустили, да? Вы сделали грех? Да. Христос очистил? Да. А человеку как с вашим грехом быть? Вы же его обманули, или вы на него что-то сказали нехорошее? Рождение свыше, согласно Библии, происходит через работу Святого Духа. Чтобы мы родились свыше и мы не грешили, мы должны понять простые библейские вещи. Вы знаете, есть библейские стихи, не так давно я их опять вспоминал, да, написано: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». То есть, другими словами, не будете грешить. «Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Это ныне, сегодня, а не после смерти и после воскресения, и там уже на небе. Вы заметьте, если мы поступаем по духу, разум нами управляет, а не наша плоть, не наши чувства, не наши эмоции, да, мы перестаем грешить. А ведь Дух Святой – это Дух премудрости и разума. Дух Святой обращается к нашему разуму. Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Вы видите, да, стихи какие? Вот именно повинуясь Духу Святому, который взывает к нашему разуму, чтобы мы поступили, как нам разум говорит, или Дух Святой через разум. Только познавая, вникая, да, и делая так, мы избавляемся от греха. И когда грех уже становится для нас противным, да, не то, что приятным, мы ведь понимаем, что он, грех – это грех, да, но для плоти он приятен, поэтому мы нет-нет, да и грешим. Поймем, осознаем, насколько это нехорошо, некрасиво, противно, да, когда мы его возненавидим и больше его делать не будем. И написано, лукавый в этой жизни уже не прикасается к этим людям. Но, я говорю, вся эта логика перечеркивается нашими так называемыми, в кавычках, конечно же, истинами. Мы ничего, мы рождены свыше. Мы в крещении обещали умирать для греховной плоти. Теперь слушайте. Обещали умирать, не умираем. Заявляем, что мы родились свыше, при этом грешим. И кроме всего заявляем еще, что грех не победим. Вот соберите это все в кучу, да, и попытайтесь построить дом духовный, чтобы в нем можно было жить. Вы знаете, вот так мирской человек со стороны послушал нас, может сказать, это палата номер 6 в психушке. Люди не знают, во что верят. Люди сами себе противоречат. Люди, которые берут в Библию, которые ее распространяют, они же и противоречат ей самой. Поэтому, я думаю, вы понимаете. В момент крещения происходит только обещание Богу служить доброй совестью. А вот будет ли наша совесть добрая или будет недобрая, будет нас осуждать, это мы только пообещали. И Христос говорит, я тебя прощаю прошлые грехи. В твоей жизни начинается новая чистая страница. Иди и не греши. А я говорю, Господи, я обещаю тебе умирать для греха, для прошлой греховной жизни. Хорошо, иди. И после этого я говорю, я уже родился свыше. С грехом я не борюсь, потому что меня научили этому. Я верю, что грех непобедим. Вы видите, какие глупости. И все это собрано и названо так называемой истиной. Я вам должен сказать, что с такой истиной в этот мир идти, это просто, знаете, позориться, да? Ну, я говорю, ладно еще позориться, ведь мы же ответим еще за это. Не думайте, что вот эти заблуждения, это просто так заблуждения. Они влияют на наше сознание. Они настраивают вектор нашего движения, да? Во что мы верим, мы так и живем. И если мы это будем нести миру, я говорю, лучше бы нас вообще не было, как христиан. Лучше бы мы вообще молчали, не занимались миссионерством. Потому что прежде чем заниматься миссионерством, надо точно быть уверенным в том, что я истину несу. Если мы хотим, ну, в качестве врача лечить людей от болезней, да, если мы еще не умеем ничего делать с этими болезнями, просто начитались учебника, учились в учебном заведении, да, там, сдавали какие-то зачеты, может быть, даже за взятки, да, или экзамены. Теперь окончили, получили диплом, нет, должна ординатура быть, да, надо еще практику какую-то пройти. И прежде чем нести вот этот бальзам миру как лекарство, нужно задать вопрос тебе, мне, это лекарство помогло? Нет. Что же ты несешь? Ахинею какую-то, да? И называешь это истиной. И людей приводишь в церковь, к чему или к кому ты приводишь? Кто нас побуждает бороться с грехом? Христос, правильно? Кто потакает нашему греху? Сатана. Так если мы говорим, что грех непобедим, скажите, кому мы служим? По чьими знаменами мы служим и воюем? На чьей стороне и против кого? Мы все понимаем о том, что без святости никто не увидит Господа. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен, да? Будьте святы, потому что я свят. Нечистый туда не войдет. Дело плоти, помните, перечисляются пороки. И Христос через Павла говорит нам, как я вас прежде предварял, предваряю, что таковые Царство Божие не наследуют. Как можно понимать тех людей, верующих, христиан, которые говорят о том, что очень важно, ну, я уже сказал вам, причаститься перед смертью, да, а потом от батюшки получить пропуск на лоб. Ну, вы вообще понимаете, да, батюшка, который не знает со своими пороками, что делать? Батюшка, в руках в которого кадильница, на нем одета ряса, который поет какую-то там, я уж, извините, скажу такую заупокойную мессу, чтобы его приняли. Поймите, в Библии написано, ни Моисей, там, ни Ной, ни Иов, никто другой из праведников не может своей праведностью спасти кого-либо. Далее, неужели мы так понимаем, что вот Господь будет вот эту записку на лбу где-то, этот пропуск искать. Не забудьте, что он даже не на пластике, даже не в металле записан, да. И на бумаге пишут, на лоб приклеивают, и труп сгнивает, гроб сгнивает, и записка, этот пропуск сгнивает. Неужели мы опустились на такой уровень, что верим в то, что вот Бог будет, вот тут, понимаете, священник написал Богу, что его принимать. Вопрос, кто вообще это определяет? Где суд будет? Тут получается, суд на небе уже не нужен, священник уже, как говорится, определил. За что определил? По каким параметрам? На каком основании? А не на каком. Мне заплатили. Вся логика. Я не говорю о таких заблуждениях, вот что, ну, знаете, вот на Пасху, да, надо красить яйца, надо куличи печь, да. Это, знаете, вот святое дело, как я иногда слышу. А ты будешь там на Пасху яйца красить? Я так иногда посмотрю, на меня тоже посмотрят. Ну, я считаю, что это очень важно. Ну да, целый год, если вообще ничего не делать с собой. Позволять материться себе, да. Позволять выпивать. Позволять там, я не знаю, еще какие-то непристойности, да, там обижаться, раздражаться, упрекать мужа там или жену, да. Ну, конечно, какой же ты верующий? И поэтому вот это святое дело у такой категории людей. Куличи печь, Пасхи, или Пасхи, да, и яйца красить. Я бы уже так сказал, знаете, ну скажите, пожалуйста, откуда вы взяли, что надо красить яйца? Ну, покажите в Библии, что надо красить яйца, что надо печь куличи. Но если вы уж там говорите, то про ту Пасху, про Пасху, не про вечерю, потому что вечеря – это новозаветняя Пасха. В Ветхом Завете Пасха была пресный хлеб, а пресники были, да, и был агнец непорочный, да, без порока, без пятна и без порока. Ягненок был. Вот это была Пасха. Ну, берите хотя бы того агнца уже. Ну, берите уже… делать этот хлеб пресный. Ну, хотя бы так. Нет, вообще непонятно. Откуда яйца взялись? Откуда куличи, сдобная булка с изюмом, там, я не знаю, со сладостями, со специями всякими кулинарными, да? Почему люди придают значение праздникам, да? Ну, допустим, там вот этим крашению яиц, выпечке куличей, да? Почему предают? Знаете, когда главное потеряно, устранено, ну надо же продолжать создавать видимость, что я верующий, поэтому вот пышные там праздники, да, религиозные, на поздравить надо друг друга. Ну я не говорю, что все люди там вот такие вот, знаете, вот примитивные. Есть люди, да, по-православному, допустим, празднуют там и пекут, но они хотя бы еще там стараются как-то свято жить. Но ведь основная масса не стремится к этому. Надо просто создать видимость фарисейскую. Да, на праздник я туда пошел, яйца красил, куличи пек, да, на гробки ходил, мертвых поминал, да. Ну, поймите, это вообще никакого отношения к святости не имеет. Святость, и только святость будет единственным мерилом и определителем, пригодным и к жизни вечной или нет. Нас спросят, не красили ли вы яйца, омывали ли вы ноги. Нас на суде спросят об одном. Ты зачем вот это? Или не спросят, или спросят, что ты делал, да? А точнее скажут, почему ты вот это делал? Что мы скажем? Нас в церкви научили? Это не оправдание. Христос не будет спрашивать, кто вас так научил, объясните, а то я не знаю. Нас спросят, почему ты это делал или делала. Ты что, не знал? В Писании так не написано? Я думаю, вы понимаете, это глупости. Глупостями являются и следующие заблуждения о том, когда кто-то с кем-то спорит, при помощи двух или трех пальцев надо креститься. Два пальца обозначают одно, а у других три пальца – это ну, другое. Да? Я задаю вопрос. Крещение в Библии – это крещение, ну, если говорить об обряде, так это обряд погребения, да? Обряд погружения в воду. Далее, крещение – это символ смерти. Помните, да, Павел пишет? Это погребение. Я обещаю умереть. Так, ну ладно, Христос говорит еще такие слова. Кто идет за мной, не берет креста. Ну взяли крест, на, ну как говорится, на шею себе повесили. И еще мало того, что повесили. Так считается, что у кого больше крест, тот больше набожный или больше верующий. Ну добавили, вот крест на себя надо брать. Ну, так взять рукой и перекреститься. Потом мало того, что рукой перекреститься, так еще двумя или тремя пальцами. Скажите, какая разница? Ведь если голова глупая, то ее хоть пятью пальцами крести, но она такая глупая остается. И глупость просто так не проходит, как грипп. Грипп гораздо проще. Переболеет человек, там иммунитет какой-то выработается, антитела какие-то организм выработает, да, и грипп уйдет. Глупость-то не уходит. Я это к чему говорю? Я не к тому, что, вот знаете, вот не люблю православных. Есть православные, нормальные православные. Пусть там они по-своему понимают. Но иногда вы слышали, может быть, и вы, что кто-то кому-то говорит, креста на тебе нет. Кто-то берет, вынимает из-за пазухи, говорит, вот у меня есть. Она говорит, не про тот крест. Я говорю, креста нет, Бога не боишься. Для кого-то это напоминание, ну, более-менее хотя бы правильно. Но ведь основная уже масса – это номинальные такие верующие, знаете, числящиеся верующими, живущими по своим похотям, да. Но вот рукою крестится. Так я говорю, споры из-за чего? Сколько пальцев надо держать так, чтобы совершить крестное знамение? Я думаю, вы понимаете, что это глупо, да? Еще что хотелось бы мне сказать. Не так давно мне один человек задал вопрос, ну, я на него еще пока не ответил в одну из пятниц, да, но я думаю, вот сейчас я на него и отвечу. Человек мне задал такой вопрос, что я думаю по поводу реформации Лютера, ну, и не только Лютера, и других, ну, таких выдающихся основоположников протестантизма. Что я думаю о реформации Лютера? Ну, во-первых, стоило бы упомянуть, что не так давно Папа Римский объяснил, что реформация Лютера завершила свою работу, что она достигла своей цели. Обратите внимание, католическая церковь, которая устраивала святую, в кавычках, инквизицию против протестантов, да, против тех же лютеран, англикан, там еще кого, да, католическая церковь устраивала святую инквизицию, да, гнала. Теперь эта же католическая церковь в лице главы церкви, да, Папы Римского, объявляет, что реформация Лютера завершилась. И слушайте, гонитель говорит о гонимых, что ваша цель достигнута. Ну, и я сказал, что меня спрашивают, что я думаю о реформации Лютера и прочих там выдающихся протестантов. Я вам должен сказать, так ее, этой реформации, так и не было-то никогда. Ну, кто-то скажет, ну как не было, когда весь мир знает, что был Лютер, что есть лютеране. Я говорю, да, был Лютер, есть лютеране. Но многие из вас, наверное, слышали, что если бы Лютер сегодня воскрес и глянул на своих лютеран, он бы от разрыва сердца или от инфаркта умер тут же на месте. Я задаю вопрос, так что, вот эта реформация достигла своей цели? Ну, смотрите на лютеран, смотрите на протестантов и сами делайте выводы. Было ли целью вот, реформации вот то, что, ну, к чему сегодня церкви пришли протестантские? Я говорю о том, что этой реформации как таковой и не было. Реформация Лютера была необходимой. Но она затрагивала лишь доктринальные вопросы. То есть Лютер разоблачил заблуждение католиков. То есть реформация была лишь такого доктринального плана или доктринальной направленности. Но и в доктринальных вопросах по поводу веры и дел так до конца эту реформацию никто и не доводил. Все нынешние заблуждения протестантов, а мы о них говорили и говорим постоянно, да, заблуждение, что вера без дел. Вот вопрос оправдания веры поднял Лютер, да. Я согласен, что верой мы оправдываемся. Только я задаю вопрос, какой верой? Вот той, которую сегодня страдает, я так и скажу, страдает этой верой протестантизм или вообще христианство, что делать ничего не надо, что грех непобедим, да? Так я задаю вопрос, Так что даже доктринальный вопрос по поводу веры и дел, да? Какая пропорция, какая взаимосвязь между верой и дел? Ведь эту реформацию ни Лютер не довел до конца. Да, он дал толчок. Да, он создал движение. Но оно остановилось. Да, можно было создать машину, и она могла тронуться, и через 300 метров могла взорваться, и она так и стоит. Может стоять на том же самом месте. Реформация – это когда она доводится до конца. Но когда она не доводится до конца, ну, начало есть, а продолжения нет. Все нынешние заблуждения протестантов о том, что там мы ничего не можем, грех не победим, рождение свыше при крещении, оправдываемся верой, дела ни при чем, да? Мы даром оправданы, да? Все нынешние заблуждения протестантов – это урожай посеянной реформации. А посев был еще тогда совершен. Тогда сеяли. Сегодня мы жнем. Обратите внимание, что сеяли, то и жали. Не довели до конца. Вот смотрите, на что похоже сегодня христианство. Мы, я уже так говорю, в лице всех христиан, из одной крайности католической, да, впали в совершенно другую, противоположную. Теперь ничего не надо делать. И мы ничего не можем, и мы бедные люди. Те хоть цепи таскали там, в монастырь себя заточали и приковывали себя, да, там кусочек хлеба, да, чашка воды была, да. Я не говорю, что это правильно, но хоть что-то делали, конечно, неправильно делали, конечно, неправильно понимали все. Ну, так мы же пришли к тому, что вообще ничего не надо делать. А жизнь и вопросы, и проблемы святости и чистоты, какие надо было бы сегодня поднимать, они, да, не затрагивались, они и сегодня не затрагиваются, они остались по сей день незамеченными. Так я задаю вопрос, что это за реформация? Я могу смело сказать, что реформация закончилась, так и не начавшись толком. Она оправданием верою, да? Не разобравшись какою, то так она и закончилась. Что ничего не надо делать, а просто надо верить, потому что мы ничего не можем. Так что я вам должен сказать, что я иногда такие слова говорю, что я вот согласен с дедушкой Лениным, да? Ленин правильно сказал, что религия – опиум для народа. Я говорю, я в этой части с этим утверждением полностью согласен. Та религия, которая есть, она опиум. А та религия, которая должна быть, это не опиум, это бальзам. Так вот, я сейчас вам скажу, что вы знаете, вот в этом утверждении, что Папа Римский сказал, что реформация Лютера завершилась, еще можно сказать, успешно, заметьте, успех реформации Лютера как бы одобряет тот, кто гнал. Ну, он лично не гнал, но его предшественники, да? Папа Римский заявляет, что реформация завершила свою работу. Все, мы пришли к единому мнению, надо объединяться под одно мое крылышко. Или два моих крылышка, да? Так вот, я говорю, я с Папой Римским абсолютно согласен, что реформация закончилась, что она выполнила свою миссию, то есть тихо аукнулась. Еще о чем хотелось бы сказать, да, по поводу заблуждений христианских. Вы видите, да, я говорю не только о протестантских заблуждениях, но и католических, и там и православных, там и каких-то других людей с другими вероубеждениями, да. Хотелось бы мне сказать о том, что вот, ну, бытует такое понятие в некоторых церквах, да, о том, что и в церквах там, или мечетях, да, там, я имею в виду, что разные люди, у них есть, как говорится, святые места. Вы помните, да, у иудеев это были гробницы, там, где были убиты ихними прародителями, пророки Божьи, значит, местом поклонения был храм, допустим, да, в Иерусалиме. Местами поклонений были святые места, где-то там камень лежит какой-то, на котором кто-то из ветхозаветных праведников у изголовья положил, вот точно они знают, что это этот камень, да, где-то вот гробница какого-то пророка, да, и вот, знаете, вот это вот строить гробницы, казалось бы. Вот зачем евреям строить гробницы пророкам Божьим? Ну как? Повиноваться не повинуются ни этим пророкам. А родители или прародители убили этих пророков, а я вроде как бы покаялся. Ну как ты покаялся? Ты что, принял то, что отвергли твои прародители? Нет. А как ты покаялся? А я вот люблю, а я вот хожу, а я вот участвую, а я вот там финансирую, деньги выделяю на гробницу. Слушайте, кому надо вот эти деньги на гробницу? Тому, кто лежит в этом гробу, если он лежит, да, ни холодно, ни жарко. Это знаете, вот иногда мне вот кто-то говорит: Саша, я тебя люблю. Ну, вы знаете, вот был бы я немножко такой простаковатый, может быть, бы мне и нравилось это. Я говорю: ты знаешь, лучше бы ты не говорил, что ты любишь, а когда я подсказываю, ты же еще и спрашиваешь, а я подсказываю, ты не слушаешь. Так вот, я говорю, вместо того, чтобы говорить, что я тебя люблю, лучше бы ты просто сделал то, что я тебе сказал. Я тебе не просто, вот я сказал, вот так должно быть, да, а я сказал, дал совет на основании Писания. Возьми, сделай, получи благословение, убедись, что это правильная подсказка, живи счастливо. Не надо говорить, что я тебя люблю, я это и сам потом пойму, что ты меня любишь, потому что совет был дельный, да, чем говорить, не слушать и говорить мне, что я тебя люблю. Я честно скажу, что я не очень люблю, когда меня вот так любят. Не надо мне там как-то льстить, не надо меня хвалить, я в этом не имею нужды. Для меня самая большая радость, что кому-то стало легче, и что я не напрасно говорил, не напрасно трудился. Все. Слава Богу, если вам это помогло. Так вот, говоря о паломничестве, да, вот у иудеев, как я уже сказал, паломничество в храм было, да, святые места, где жили когда-то пророки, где остановились, где колодец там Иакова был, где еще что-то такое, да, вот кто туда пойдет, ну, это, заметьте, это объяснение. Это ж так же, если бы этому не учили, чего бы люди туда ходили. Вот люди туда ходят, это очень важно, это им как бы вписывается в праведность, да, в заслуги им, и что это якобы сыграет в вопросах, ну, ихнего спасения. Ну, знаете, у мусульман есть тоже святые места. У иудеев сегодня есть святые места. Ну, знаете, допустим, там на Украине есть город Умань, и туда там похоронен какой-то, не помню его ни фамилии, ни имени, да, иногда так попадается на глаза, кто там был похоронен. Ну, и туда съезжаются, вот, ну, и что, поумнели евреи, что туда съехались? Нет. Ну, если кто-то утверждает, что если кто-то в Мекку сходит, да, кто-то даже говорит, что вот, знаете, вот, ну, вот в Латвии, тут я недалеко живу, тут есть святое место, но святое оно стало, потому что папа Иоанн Павел II тут когда-то совершил мессу какую-то, да, и вот стало святое место. Ну и вот бывает день, когда вот это вот надо сюда прийти со всей Латвии по дорогам, вот так группами идут верующие, молятся там, еще чем-то занимаются, поют, наверное, да. Иногда проезжаешь, вот идут прямо колоннами, так пешком со всей Латвии, кто 300 километров, кто там даже больше километров, кто 200, пешком идут. Ну, кто больной там на машине. Ну, я к чему это говорю? Ну, хорошо, но вы пришли. Ну и что дальше? Поумнели, подобрели, атмосфера в семье изменилась, мира добавилось, счастья добавилось. Нет, как было, так все остается. Но ведь объяснили, что вот получается, кто сходит, ну, значит, это будет в заслугу вписано, да? Как у мусульман. Там, я не помню, один раз или два, забыл уже, просто не буду тут выдумывать ничего на ходу, да? Ну что, обязательно мусульманин правоверный должен в Мекку хотя бы один раз в жизни сходить. Ну, это тоже, как говорится, в заслугу. Ну, я понимаю, но это опять не паломничество. Понимаю, сходить в какое-то место или приехать, да, к человеку, который, ну, мудр, который с Богом, который может подсказать, может обличить, который может дать совет дельный, что и как делать, да? Но я понимаю, такое было бы паломничество к святому человеку, чтобы действительно прийти чему-то научиться. К живому, к говорящему, да? Но ходить на какое-то место, скажите, пожалуйста, с каких пор место стало святым? Ведь понятие святое – это безгрешное. А земля, место, оно не может быть ни грешным, ни святым. Человек своей святостью может, как бы, ну, типа, если я здесь нахожусь, и здесь добрая такая божественная небесная атмосфера, ну, можно так сказать, место святое, но оно становится святым благодаря, я уже так говорю, это относительно, образно говорю, да, места святым не бывает. Но я уже так говорю, место, на котором святой человек, оно вроде бы как святое, но благодаря святому человеку, а не потому, что тут человек был, теперь он ушел, а тут какая-то энергетика святая, да? Это мистика. Мистика, которой нас научили. Мистика, которой подменили нам истинную святость, которая достигается, ну, посредством работы Святого Духа. Ну, то же самое там о монашестве. Я должен вам сказать, но если человек, ну, видит, что мир его манит, и он совершает постриг в монахе или в монахине, идет в монастырь, чтобы не видеть этих искушений и грешить, я вам хочу сказать, что если грех не знает человек, как победить, и он просто удаляется от греха, он тоже большую работу совершает. Я не говорю сейчас, что это, ну, совсем в корне плохо. Да, если не знать истинно, как победить грех, лучше уйти, удалиться. Ну, куда монастырь? Ну, вы знаете, что монахи, вот шаолиньские монахи, борьбой занимаются, там, я не знаю, чемпионаты мира какие-то проходят. Ну, я утрирую немножко, да. Заметьте, монах сидит, и вот боевые искусства. Это монах, да? Вот интересный монах. Где-то монах вино хорошее придумал, тоже, видите ли, ушел от одного, пришел к другому, квасился, видимо, да. Ну, надо же было пробовать, естественно, да. Но я говорю, что если человек искренне уходит от этого мира, чтобы не грешить, но он уже совершает работу, он уже взял крест на себя, он отказался от многих удовольствий в мире, они его манили, он понимал, что это плохо, он ушел, он взял крест. Он распял плоть. Но я должен вам сказать, ну, само место, монастырь, оно не освящает. Да, можно отвлекаться, да, потом, если, конечно, есть там человек, с которым можно действительно научиться чему-то большему, да, и потом иметь уже настоящее отношение с Богом, только, конечно, где тот человек, и что он тогда, он сидит в монастыре, если он такой хороший. Но я говорю, монашество, монастырь не исправляет человека. Он просто изолирует человека от искушения. Христос сказал, не молю, чтобы взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Это тоже не решение, хотя это лучше, чем жить в грехе и утопать в грехах. Наоборот, как я узнаю, я греховный или нет? Победил я или нет? Вот я не люблю там денег, так у меня их там и нет. Вот у меня нет желания на машине ездить, так ты их даже не видишь, да? Сила не в том, что я в монастыре, и я там вроде бы не грешу. Я должен еще сказать, что там мысли монашескому образу жизни и монастырской атмосферой мысли не отсекаются. Можно уйти, чтобы не смотреть на женщины, но насмотревшись на них, можно там сидеть и мечтать. Можно там и грешить, и блуд там есть, да. Это так же самое, как у католических ксензов, да. Вот у них обязательный целибат, обязательно безбрачие должно быть. Но вы сами знаете, сколько деток рождается у целибатников, сколько деток насилуется. Это у тех, которые вроде бы вот в таком положении, мы безбрачные. Да, вы безбрачные, зато грешные. Так вот я хочу сказать, ни монашество, ни паломничество по святым местам, ни украшение там гробниц пророков. Я добавлю, что некоторые там бизнесмены есть верующие, они много дают на строительство церквей. Я вам должен сказать, ну, Ну, хорошо, что вы даете на строительство церкви, только там содержимое этого церкви должно быть какое-то такое путевое, да? Далее, ну, за ваши деньги строятся там, я не знаю, здания большие, красивые, но вы думаете, что этим вы сможете откупиться на суде и оправдать свои пороки или свою там заботу о земном? Нет. Я должен также сказать еще об одном заблуждении, которое бытует у верующих. О слепой вере верующих. Вот про церковь я уже не буду говорить, да? Ну, тут действительно слепота, причем такая серьезная, да? Так вот, я что хочу сказать, что вот это вот церкви говорят, да? Вот у нас просто слепо вера присутствует. Мы не зададим вопрос, мы не скажем, почему здесь тогда так написано, вы объясняете вот так, да? Вот слепота, она, как говорится, наличествует. На основании чего такое заблуждение вот появилось? Вот вера, надо верить. Кому верить? Пастырю. А почему? Потому что он истинный. А кто это сказал? В церкви сказали, значит, правда. Кто это сказал? Церковь не является этим, таким, будем говорить, авторитетом, представляющим истину. Пастырь – это не тот человек, который говорит истину. Он может, я не говорю, что все такие, да, я говорю, что он может и заблуждаться. Если речь идет о церкви, которая противоречит в своих убеждениях Библии, а пастырь этому учит, тогда я должен вам сказать, ну, глупый пастырь, глупая церковь и глупые прихожане. Как бы это ни звучало, может быть, для кого-то неприятно. Почему не задаете вопрос? Почему пастор не приветствует, чтобы вы задавали вопросы? Я не в качестве похвалы хочу сказать, я вам говорю, не верьте мне слепо, что я говорю. Я таких не люблю. В смысле, не нравятся мне такие люди. Непонятно? Задавайте вопрос. Увидите противоречие? Задавайте вопрос. Я хочу, чтобы у вас не было слепой веры, чтобы вы не нуждались в поводыре. Вот если человек глупый, нерассудительный, да, он нуждается в поводыре. В церкви. И что скажет? Я же слепой, я за ней иду. В пастыре у меня нужда. Что сказал? Я иду, я верю, я соглашаюсь. Я вам говорю, задавайте вопросы. Убеждайтесь, чтобы вы точно знали и каждому могли объяснить, почему и на каком основании вы верите в то или иное. Придерживайтесь такого образа жизни или иного. Дело в том, что почему культивируется такая слепая вера? Те, которые проповедуют, они понимают, что Библия, они это называют противоречием Библии. И противоречий в Библии нет. Не надо свои противоречия приписывать Богу и Библии. Так я говорю, те, которые проповедуют, они понимают, что много чего нельзя объяснить. Поэтому берут отдельные стихи, каждый на свой лад начинает толковать. Выхватывая из контекста. Потому, когда кто-то задает вопрос, ему говорят, ты пришел веровать или задавать вопросы. Мы верою спасаемся, в это надо верить. И я говорю, вы знаете, вот таким образом армия вот этих слепых, да, христиан, все пополняется, пополняется, пополняется. Чем больше людей приходит в церковь, тем больше слепых на нашей планете. Вы помните, есть такой стих, один стих говорит, «Любовь всему верит», так там речь идет не про информацию. А верит в человека, не ставит на нем крест. Сражается за него, не, как говорится, не махает на него рукой, да? Сражается, и хотя он спотыкается, но это, тот, кто верит в него, он не опускает руки, он продолжает его спасать. Поэтому написано, любовь всему верит. Только здесь речь идет не про информацию какую-либо. А если говорить об информации, то Соломон Мудрый в одном из стихов, кажется, в притчах, да, говорит такие слова. Глупый всему верит. Вот тут речь идет о любой информации. Вы знаете, что верующие вот в церкви прошли вот эту школу глупости и тупизма, да, научили не думать, научили слепо верить. Ведь человек не бывает такой, вот он слепой в вере в церкви, он же такой же слепой и вне церкви, и в жизни. И если в церкви сказали что-нибудь, мы сами не удосужимся проверить, так ли написано по всей Библии или нет. И вот эти верующие, они такие же верующие в жизни. Сказали по телевизору что-то? Правда. Я вам хочу просто привести некоторые примеры. Потому что я соприкасаюсь с верующими. Ну и, знаете, кто-то что-то там рассказывает, кто-то чем-то делится, да. И когда вот слышишь, Россия сбила Боинг, помните, да, на Украине, там, в районе Донецких степей, да. Вот Россия. Ну, задаешь вопрос, скажите, пожалуйста, это я вам для чего говорю, не поймите, мне там тот Боинг, хотя это люди, да, но я не в этом как бы суть, да, я просто привожу пример. Почему Россия и почему она сбила Боинг вот над территорией Украины? Ну как это, агрессор? Ладно, ну пусть она сбила, да. Задаю вопрос, просто такой для размышления, чтобы логика какая-то была. Зачем России сбивать было этот самолет? Что она могла выиграть? Ровным счетом ничего. Вот бук завезли, вот бук вывезли. Заметьте, я вам просто хочу пример такой привести. Вы знаете, сколько расследований идет? Вот сколько, как сбили Боинг, вот сколько расследований идет. И заметьте, все засекречено. Я вам хочу привести такой пример. Так, вот, тут был паром Эстония, не помню в каком году, но уже, кажется, где-то 25 или 27 лет, я не помню, прошло с тех пор. Паром Эстония затонул, да, там 800 с чем-то человек утонуло в одну осень, да, и где-то там 130 или 140 спаслось. Вот сразу объявили версию, да, и шведские власти, там и финские власти, и эстонские власти, да, но вот почти 1000 человек погибло. Вот там кто спасся, свидетели куда-то делись, что там было, да, ведь должно быть расследование. Сразу выдвинули версию. Далее люди говорят, ну доставайте, там 80 метров глубина, доставайте людей, похоронить-то надо, это наши родственники, а то нет, сразу объявили, это будет могила, трогать нельзя, спускаться нельзя, запрет. Через 70 лет рассекретят. Ну а почему? Почему? Ну волна ударила там. Это паром, туда машины заезжают, трейлеры, да, ну, ударила волна, была такая, проломала перегородки, вода зашла, этот паром перевернулся, да. Подождите, тогда секрет в чем? И вот люди добиваются до сих пор. Вот объяснили, что вот так вот волна ударила. Почему секрет? А почему нельзя поднять трупы? А почему нельзя по-человечески похоронить, ну это право? Ну, родственников, да? Это я вам для чего привожу пример. Да, там кое-что перевозили, секретное, что не должны были перевозить. Там еще непонятно, что произошло, но говорят, волна ударила, там запоры сломались, а корабль лежит, а там взрыв был. Разорван борт корабля. Это я вам для чего говорю. Вот версия такая. И кто-то, да, вот нам по телевизору сказали, вот надо так верить. Но есть вот неверующие, которые разбираются. И я задаю вопрос, зачем России было сбивать Боинг? Не было никакого смысла. Далее, чего Россию не пускают в комиссию по расследованию? Почему Россия показывает все имеющиеся там снимки спутниковые, да? Не надо. Почему секрет? Но Россия все равно сбила. Ну не Россия, так там ДНР сбила. Кстати, хочу просто сказать вам, вы вообще заметили, что в мире происходит? Вообще во всех бедах мировых виновата Россия. Я не хочу сказать, что там Россия во всем всегда была права, но вы знаете, когда я слышу, Россия виновата в допинговом скандале, там отстранили от Олимпийских игр. Да, там против 96 спортсменов возбуждены вот эти расследования. Вот последняя новость. Это заявление вот этого антидопинговой комиссии там всемирной, да, из 96 спортсменов, 95 спортсменам не подтверждается. Нельзя доказать, что они использовали, ну, допинг. Но в конце, но это вовсе не говорит, что они не понимали. Вы вообще в курсе, что многие спортсмены, чемпионы мира, Олимпийских игр, да, выдающиеся там теннисисты и прочие, они принимают эти препараты, ну, с разрешения врача. Они все астматики, оказывается, чемпионы астматики. Шведские, американские, немецкие, а им официально разрешено это принимать. Я это не к тому, что мне тут допинг, те спортсмены и те Олимпийские игры. Я просто вам говорю. Вот, вот мы услышали что-то, потому что у нас есть какой-то настрой. Знаете, вот как в жизни. Да, вот если я кого не люблю, то неважно, кто что скажет плохое про этого человека, я обязательно поверю. Потому что я уже заангажирован, я уже зло настроен против этого человека. Вот заметьте. Россия не стреляла там где-то по мирным жителям, Россию обвинят. Я имею в виду в Сирии там, да, не бомбила. Обвинение моментально, погибли, расследование, шумиха. Американцы постоянно мимо мажут, а попадают именно... Ну ничего, ничего такого страшного нет. Боинг сбила, сразу Россия. Склады на Украине взрываются, Россия. Проиграла Клинтон выборы. Россия, оказывается, хакеры российские. Допинг. Россия. Так я говорю, а сейчас официально подтверждают, что там этого нет. Это вроде бы не религиозная тема. Я просто привожу пример, чтобы вы задумались, да? Америка объявила, что Боинг сбили эти россияне, да, все, сомнений быть не может. Заявили Соединенные Штаты Америки, что Асад использовал химическое оружие, и снова все именно так и было, и тут же бомбанули. И задаю вопрос, скажите, пожалуйста, какой смысл вот Асаду, при всем том, что вот против него там столько настроено, зачем ему использовать химическое оружие? Но это глупо. Асаду это все равно, что пустить пулю в лоб. Логики нет. Я это к чему говорю, что верующий, он должен как-то не просто вот верить. Он должен прикинуть. Как я говорил там, бывало, что там вот что-то там где-то покажет, фотографию какую-то, вот то-то. Говорю, подождите, тут вот про Асада, про химическое оружие, там фильмы показаны. Так, там, когда фильмы кто-то смотрит, вы обратите внимание, что показывают одно и то же с разных сторон. Далее, где здесь можно понять, что это Асад это сделал, да? Или там заявили, что ну, Немцова убил ну, Путин. Ладно, Путин все делает, да? Вот Немцова убили. Я вам просто задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, когда Немцова убили, какую вообще роль в политике выполнял Немцов? Кто он был, каким авторитетом пользовался, мог ли он влиять там на власть, как-то бороться за власть? Он абсолютно никакой власти не имел, абсолютно никакого влияния не имел. Ну, просто бабник, который ходил и размножался по Писанию. Вот убили, тут сразу Путин виноват, там Немцова убили. Но я понимаю, Навального бы убили в России. Ну, тот хоть лезет. Ну, понимаю, там Ходорковского убили. Ну, тоже нос свой сунет всегда, да? Но Немцов уже совсем отошел от дел. Нигде никогда не светился. Ну, надо было Путина как-то вот сделать таким этим, знаете, виновным. Выбрали такую сакральную жертву, которую не жалко убрать, но он же был когда-то кем-то перестройщиком или застройщиком, да? Разбогател же тогда. Вот его выбрали. Кто выбрал? Зачем выбрал? Это те, кто придумали. Но заметьте, сразу шумиха, там, я не знаю, место, где убить, там тоже паломничество, цветы, свечи, да. Я задаю вопрос, зачем Путину было убивать? Уж если убивать, то надо было кого-то, ну, более, ну, хотя бы Касьянова, хотя бы. Но его и убивать не надо было. Нашли на него там компромат какой-то, да, сняли. И что говорил он про своих единомышленников, да? И с кем это было? Ну и все. Зачем убивать? Я это к тому говорю, что мы должны задавать вопрос. Логично, нелогично. Или говорят там, ну, Россия, агрессор, вела там войска в ДНР. Ну, покажите, пожалуйста. Приезжают туда разные западные представители организаций. Покажите войска. Вот они там, вот 300 тысяч войск стоит, там танков, я не знаю, тысяча. Задаю вопрос, скажите, зачем вводить войска в ДНР, а дальше не идти? И стоять вот там, чтобы всегда попрекали. Вот зачем? Я так к чему опять говорю? Вот если кого-то не взлюбили, если кого-то там объявили чертополохом каким-то, да, вот мы начинаем вот такой вот, я говорю, на Украину там пришел этот Петя, вирус, да, опять Путин. Вы знаете, я говорю, вот когда вот так вот слушаешь, начинаешь понимать, перебор, это просто уже, знаете, такая, знаете, придирка. Был бы человек, была бы сторона, и нам найдем. Виноватым сделаем, да? Я не то, что там, знаете, вот мне там Россия, да, я просто говорю, вот Америка определила, что вот Корейская Народно-Демократическая Республика и Россия – это самые эти, самые большие угрозы миру. Вот определили, все, теперь все, и Олимпийские комитеты будут, и по правам человека, и я не знаю, кто и что, и чего, и кого убили, какой вирус, и где какие выборы, вы же слышали, в Европе тоже, оказывается, Россия повлияла на это, на выборы. И везде, куда ни глянь, одна Россия, Россия. А Америка вообще нигде не лезет, представляете? Вот Россия воюет с ИГИЛом, Америка воюет с ИГИЛом, но Америка вооружает ИГИЛ тот же самый. Есть информация, есть свидетели, есть фотографии. Американцы и ИГИЛовцы вместе на одной территории. Нормально все-таки. Сожительствуют, я уже так бы сказал, да? Если сирийские войска идут в наступление, эти начинают бомбить и придумают, что Асад химическое оружие использовал. Хотя те же террористы вполне могут сделать, а обвинить можно кого хочешь. И заметьте, разбирательства нет. Вот такая политика, чтобы вы знали. Я не раз говорил, по телевизору нам показывают, по новостям нам показывают только то, что мы должны знать. Никогда не покажут, никогда не расскажут, как надо понимать, как на самом деле было. Вот как мы должны понимать, нам так и покажут. И таких журналистов подберут, и так вот, знаете, все-все подберут, чтобы было правдиво. Я вам просто приведу пример. Вот сейчас там закон об образовании в Украине, да? Заметьте, и венгерцы начали выступать, сказали, будут блокировать все инициативы Украины в международных организациях. И румыны поднялись, и поляки поднялись. Слушайте, я вам просто это для чего говорю. И кто-то говорит, да, правильно, так и должно быть. Я говорю, слушайте, а что теперь начинают эти заграничные товарищи, союзники Украины возмущаться? Когда русский язык запрещали, молчали, все нормально было. Когда полякам по-польски не будут они учиться, или там дети их не, да, или там румынам или венграм, да, а тут нарушение прав, демократии нет. Это я вам к чему говорю. Вы видите, да? Ну, про неверующих я молчу. Но почему мы верующие так вот привыкли уши развешивать? Вы понимаете, если мы верим любой информации, нас ведь легко в силу вот этой привязанности, легко нас, ну, шарахать из стороны в сторону. Мы можем поддерживать революции, контрреволюции, да? Вот вы заметьте, был Майдан на Украине, стреляли. Кто стрелял? Сразу Янукович. Пашинский, его задержали со снайперской винтовкой. Он сегодня депутат Верховной Рады, да. Расследование идет. Ну, пожалуйста, давайте расследование. Давайте проверьте выстрелы, какие, из каких винтовок. Деревья, куда попали пули, сразу спилили. Ну и расследование идет. Вы знаете, Боинг расследует, да, кто сбил. Еще будут 100 лет расследовать. И никто никогда ничего не узнает. Так вот я к чему это говорю. Вы знаете, вот эта слепота верующих, хоть библейская, религиозная, хоть вот эта политическая, да, поймите, вот эта безголовость, это величайший из пороков. Нет ума, считай калека. Верующий, да, мы живем в мире, где полно всякой информации, но верующий должен никогда, вот кто про кого где, там, или верующие говорят про верующих, или там, ну, кто-то там, ну, неверующие говорят что-то. Вот информация, новости, да? Никогда не надо не верить, никогда не надо не сомневаться. Как мне иногда говорят. Кто-то что-то рассказывает о ком-то, да? Но я молчу. Чего ты молчишь? Я говорю, слушай. Ну, ты веришь тому, что я говорю? Я тебе сказал. Я слушаю. Ну, так ты что, не веришь? Я тебе еще раз сказал. Ты рассказывай. Мне надо подумать, мне надо взвесить, что ты меня натаскиваешь. И вот когда человеку так предстает, это, как правило, врет. Далее, как он даже рассказывает, я понимаю, когда он рассказывает просто как факт, а когда просто кого-то закладывает, кому-то сдает, ведь это же видно и понятно. У меня золотое правило, кто что сказал, хорошо, послушал. Богу смотрит. Хожу, размышляю, молюсь, думаю, прикидываю, мысли, потом наступает четкое понимание. Ну ведь я же могу еще и переспросить, и уточнить. Если вы где-то видите какую-то информацию в том же интернете, в том же YouTube, наберите ради хотя бы спортивного интереса, если вы уже верите, интересуетесь. Ну, разные точки зрения. Послушайте, кто говорит, насколько аргументированно, да? Какие доводы, какие факты, фотографии, да. Но опять же, даже если фотографии есть, это же вовсе не говорит о том, что это правда. Я вот недавно смотрел украинские новости. Не поймите, что я против украинцев. Я не против украинцев. Не против украинцев, я сам украинец. Но я против той власти, которая вот такое вытворяет. Да? Вот слушал украинские новости. Сегодня террористы из ДНР 30 там чем-то раз нарушили перемирие и стреляли. Подождите, это организация вот эта ОБСЕ, да, наблюдатели там находятся. Они там находятся. Стреляют с украинской стороны правый сектор. Пусть это еще расскажут, что украинский правый сектор стреляет по ВСУ. По солдатам стреляет. Потом солдаты стреляют по ВСУ. Это же не покажет, потому что правый сектор стреляет, ну, те отвечают. А комиссия ОБСЕ или миссия, да, заявляет, оба нарушали, ну, условия перемирия. Вы понимаете это? Я задаю вопрос, какой смысл ДНР стрелять по украинцам? Вот какой смысл? Задаю вопрос, кто вообще начал нападать и в воинских частях забирать оружие? Кто вообще захватывал власть? Не правый сектор? Обратите внимание. Террористы не террористы, а кто не террорист, стал террористом. Это я опять говорю, думайте, потому что мы живем в таком мире, где балом правит сатана. Запутать, запудрить мозги, сбить с толку, приучить не думать, подавать информацию, пусть верят, и таким образом формировать сознание человека. То есть идет зомбирование. Я должен сказать, что мы должны быть рассудительными, да. Неважно, где кто. И среди верующих кто-то пускает сплетни. Ой, сразу кто-то услышал, кому-то передал. Ну, что делать? Зачем передал? Не, ну, вот такой же тот человек такое делает. Я говорю, ты вообще узнай, он делал, не делал. А как я узнаю? Ну, пойди хоть спроси. понаблюдай, как он будет рассказывать, будет, задай уточняющий вопрос, было, не было, смотри в глаза. Ну не надо же так, вы понимаете, сколько беды, сколько зла и в мире политики, да, и в мире экономики, и в мире религии. Сколько зла существует просто только от того, что мы фанатично верим, что мы совсем соглашаемся, что любую информацию можно слить, и ее обязательно, эту информацию, кто-то поглотит. Чтобы не было сплетен, я говорю, ну, кто-то говорит, надо обрезать языки, а кто-то мудрый говорит, надо уши обрезать. Не было бы тех, кто слушает, не было тех, кто верит, и прекратились бы те, которые разносят вот эти все сплетни, вот эти все обманы, которые настраивают кого-то против кого-то. Это так нам рассказывают, почему в мире кризис происходит. Я вам просто хочу сказать, меньше слушайте сплошной обман. Никаких не было бы кризисов, если бы люди, если бы власть в стране действительно не подчинялась кому-то более высокому где-то там за бугром. Нам так объясняют. Ну, я вот вам пример приведу, как кризис можно сделать. Сначала сделать мыльный пузырь, раздуть, надавать каких-то кредитов, как там в одном американском банке было, а потом из одного банка начинается кризис по всему миру, вы понимаете, да? Ну пусть он и лопнет, ну пусть он и расхлябывает, да. Ну посадите тех, кто виноват, и не посадят, что самое интересное. Кризисами управляют. Америка, вот смотрите, сейчас говорят, нефть дорожает. Спрашивается, а чего вдруг дорожает? Объяснение. В Америке понизились стратегические запасы топлива. Ну так Америка сегодня объявила, что у нас запасы истощились, все, цены полезли вверх. Америка объяснила, что у них уже перебор, все, цены начали падать. А экономика некоторых стран вообще рушится. Кто-то ценами манипулирует, кто-то играет свою партию на зло всему человечеству. Все, что нам объясняют, неважно в какой области, запомните. Мир обмана. История – это обман. Каждый ее трактует на свой лад. Политика – то же самое. Партия, неважно какая, будет объяснять все со своей точки зрения. Каждая церковь, знаете, объясняет Библию по-своему и говорит, что верьте и не сомневайтесь. Но жизнь вы видите, да? Верить никому нельзя. Надо иметь здравый смысл, здравый рассудок. Надо вникать, надо задаваться вопросами, надо думать. И последнее, что я хочу на сегодня сказать, поймите, вот теми мозгами, которыми мы думаем, эти мозги, нам кто-то формировал. Вот кто-то говорит такое, в общем, вот слушает меня, это я говорю так как факт, да, о чем знаю. Вот это он правильно говорит, а вот это он неправильно. Ну, что можно, какой вывод можно сделать из таких слов? Ну, вот он знает, где я правильно, где неправильно. Говорю такому человеку, слушай, ну так получается, что ты знаешь, пожалуйста, объясни. Ну, где правильно, я тебя уже не спрашиваю, тут мы совпадаем в своих взглядах, да. А вот где я неправ? Объясни, пожалуйста, почему я неправ, на каком основании, где написано не так. Ты не прав, я знаю. Ну так, слушай, ты все знаешь? Тогда вопрос, если ты все знаешь, а что не говоришь? А что не слушаешь? А что задают вопросы, ты рот затыкаешь? Поймите, сначала, вот еще раз повторяю, написано, вникай в себя учение, занимайся с ним постоянно. Для чего? Я сейчас немножко перефразирую этот текст. Сначала нужно выставить те мозги, которыми мы будем определять, что в этом мире правда, что истина, что неправда, что заблуждение, где обман, какие люди. Заметьте, вот какое наше зрение, вот настолько ясное или неясное, мы видим то, что происходит вокруг нас. И главная задача – это выставить мозги правильно по небесному эталону. Еще раз подчеркиваю, если у меня есть порог, если я обидчивый, и я с этим не борюсь, я мозги свои никогда не выставлю правильно. И никогда не буду правильно понимать и правильно разбираться в том, что происходит вокруг меня. Неважно, политика, экономика, религия или еще что-то. Если, ну я такой пример приведу тоже, люди разные в моей жизни встречаются. Правильно говоришь, ты говоришь истину, да? И подскажешь человеку этому, когда он делает что-то не так, тут же обида, я в тебе ошибся, ты такой рассякой, да? Подожди, вот как определить, а ты не ошибся или нет? Вот если меня кто-то обличил, я обиделся, но заметьте, я могу перед другими оправдываться, там, доказывать, что это неправда, я не обижаюсь, у меня мир в сердце, да? Но себя-то не обманешь. Все начинается с обмана самого себя. Да, я обижен, да, я раздражен, да, я ворчу на этого человека, видите ли, он мне подсказал, да? Но я ведь понимаю, что я сейчас зол на него. Я понимаю, что я теперь на него говорю не по любви, не по мотиву любви, а по мотиву, что он меня разозлил. Так я вам должен сказать, пока мы свои мозги не выставим на место, пока на эти мозги не будет влиять обида, привязанность, страсть, похоти, которые мы любим, которым прилепились и которые оправдываем, наши мозги никогда не станут на место. Они никогда не будут в унисон работать, уж извините, так скажу, с мозгами Божьими, с разумом Божьим. Вот кого мы не любим, если что плохое скажут, а тот человек может быть и неплохой. Мы согласимся и поверим в это. Вот кого мы любим, причем любим слепо и фанатично, даже если будет правда, что этот человек действительно что-то делает плохое, этот человек не поверит. Вот такова наша природа, вот так будем говорить, вот эти мнения и убеждения влияют на наше сознание. А наш порог доминирует. Если кто-то не любит Россию, значит, все плохое, где только собрать, все правда. Если кто-то не любит Украину, все собрать, все правда. Это я для чего говорю? Поймите правильно. Мы должны знать, какого мы духа. Мы должны понимать, что нами движет, какие наши мотивы нами движут, потому что этими мозгами, или с помощью этих мозгов, мы слушаем проповедь, мы читаем Библию. Я вам говорил, что раньше читал Библию, молился: «Боже, открой», и все время Бог открывал мне про баптистов, про пятидесятников, про православных, там, ну, про что угодно, но никогда не открывал про мою церковь и про меня в особенности. Ну, это я же понимал, что я в истинной церкви, я крещенный, ну, я там не верю, что я рожден свыше, ну, самый-самый, что ни на есть умный. Это определяло мой кругозор и резкость моего духовного зрения. Все были плохие, один я был хорошим. Вот пока я не понял, что неправильно у меня мозги стоят, что зрение у меня косое, что я подслеповат на один глаз, а на другой не вижу. Пока я не дал себе правильную оценку, ни в чем и никогда я не мог правильно разобраться. Вот потому у нас и заблуждение существует. Вот какие люди, какое сознание, какая вера, чему научили. Вот так и я этими мозгами и оперирую. Что в церкви сказали, поверил. Что по телевизору показали, поверил, да? В жизни все далеко-далеко не так. Поэтому, заканчивая сегодняшнее наше общение, я просто хочу, еще раз, как говорится, подведя итог, сказать такую вещь. Вникайте в себя, в первую очередь, не в политику, не в то, что кто-то объясняет. Вникайте в себя и в учение. Сравнивайте, не своими какими-то критериями определяйте, я прав или не прав. Библия. Библия и только Библия. Она истина, а там нет противоречий, это истина. Действительно истина. Вникайте в себя для того, чтобы понять самого себя. А я-то прав. Вот, и, пожалуйста, не обманывайте себя, не говорите, что я прав. К этому плоть наша, естественно, нас подвигает. Я всегда прав. Я родился во грехах. И логика моя такая, я всегда прав, то, что хочу, всегда хорошо. Хоть оно и плохо, хоть оно и неправильно. Я пришел в истинную церковь, значит, все, что здесь говорят, истина. А у вас, если вы не с нами, все заблуждение. Мы должны познать самих себя. Не познавая самих себя, мы ни в чем и никогда не разберемся. Далее, не познавая себя, мы реально не можем дать оценку всему, что мы слышим и все, что мы видим. Мы не можем истину познать. Мы будем в заблуждении, нас будут водить за нос. Мы будем слепо верить. Мы это поймем только когда? Тогда, когда встанем на суд. Мне очень бы не хотелось, чтобы мы встали на суд, и у нас вдруг прозрение наступило, да? Слепые прозрели. Это очень позднее запоздалое прозрение. Вот здесь, вот сегодня, вот вникая в истину, вникая в себя, мы должны прозреть. Я вот недавно говорил по поводу ангела Дикийской церкви, да? Ты не знаешь, что ты нищ, слеп, нах, а говоришь, я богат, разбогател. Обратите внимание. Как этот ангел может разобраться, если нищ, слеп, нах? Он в истине. Я вам говорил, любая партия в истине. Любой политик истинный, хоть и врет. Куда ни глянь, все понимают, все эксперты, все объясняют, как на самом деле есть. Ведь правильно только видит все то, что происходит в этом мире, один Бог. И чем ближе мы к Богу, тем правильнее наша будет точка зрения. И пока мы придем к этой правильной точке зрения, я хочу сказать, никогда не надо категорично ничего говорить. Да, со временем будет просветление в сознании. Со временем будем более четче и четче видеть и понимать то, что происходит. Но это не сразу. Любое наше знание, любое наше утверждение – это истина относительная. Но насколько она истина – тоже вопрос. Как я вам говорил, чем меньше порока, тем лучше и точнее мы будем понимать истину. Чем больше порока, тем меньше разумения правильного. Всего хорошего. До следующих встреч, которые у нас с вами происходят по пятницам и субботам. Размышляйте, думайте. Ну, не хочется сказать, не фанатейте, да. Будьте рассудительными, но фанатизм – это болезнь. Болезнь, причем очень и очень серьезная. Всего хорошего вам.